Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и мы начинаем нашу передачу для тех, кто интересуется историей, историей нашего города и региона. И сегодня мы поговорим про исторические районы города Гомеля. В прошлой передаче одна из слушательниц радио попросила рассказать про улицу Гоголя. Поэтому мы про нее сегодня непременно расскажем, а сейчас поговорим о том, что до того, как появились в городе такие районы, как Центральный, Советский, Новобелецкий, Железнодорожный, были исторические районы, которые использовались в народе, и они позволяли отличать те или иные места. Дело в том, что до фактически 1917 года, до революции, в городе не было такого официального деления на районы, микрорайоны. А по сути, город делился в то время условно на две половины, и причем это объяснялось обслуживанием двух полицейских частей, которые в нем существовали. Конечно, были небольшие особенности по предместью Новой Белицы, сегодняшний известный как Новобелецкий район, но до начала 20 века даже и границ между частями города также не существовало. По сути, и нумерация домов, она постепенно складывалась. В то время, чтобы отличить, где проживает тот или иной гражданин, или где находится магазин или учреждение, как правило, это привязывалось к тем людям, кто ими владел. Например, если ты хотел попасть там в такой-то магазин, то это указывало, что в доме, например, купца Лавьянова или Лейбы Майнца находится такой-то магазин. Например, там производство или там продажи бумажной продукции. Либо в доме, например, купца Грошикова проживает следующий гражданин. Ну и это в какой-то степени людям того времени, конечно, позволяло очень хорошо ориентироваться, однако представьте, какие были проблемы у тех, кто приезжал в город. И вот поди разберись, где там дом Лавьянова, где та самая улица Румянцевская или еще что-то находится. Сейчас, конечно, в этом отношении, благодаря интернету, да, мы даже можем в режиме реального времени отслеживать, где мы находимся и где какие улицы и номера домов. Ну а постепенно, можно сказать, что уже к 1917 году многие дома обзавелись как раз-таки теми, ну, отличительными признаками, которые мы знаем, там, номерами, причем нумерация, она отличается, там, счетная, по нечетной стороне, вот, но неофициально местные жители, они в силу отсутствия официального такого деления города на те или иные районы, для удобства использовали неофициальное название. Сейчас многие исследователи спорят, когда появились самые первые, и в чем объясняются их объяснения, да, например, есть такие районы в городе, причем они, многие из них потом попадут на карту, известная как Спасовая Слобода, да, Америка, Зеленейный район, Азия, Горелое болото, Кагальный ров, Монастырек, Забег, Свисток. Ну и мы об этих вот всех районах постараемся сегодня в нашей передаче поговорить. А что касается старого города, то старый город, тоже такое понятие, оно постоянно менялось. Первоначально старый город относился исключительно к месту, где располагался замок. Замок его владельцев, бывших феодалов, представителей семичертарийских, потом его границы расширялись по мере благоустройства города во времена семьи уже Румянцевых, а позже Паскевичи. Но когда мы говорим про старый город, либо его исторический центр, то это, как правило, затрагивает исключительно территорию нынешнего дворцово-паркового ансамбля, площадь и границами таких улиц, как Советская, проспект Ленина, Пролетарская. И вот если отойти от исторического центра города, который сложился фактически к концу 18-го, середине 19 века, и пройти немного на восток, а это направление для автомобилистов, либо те, кто сейчас, может быть, едет по делам и работе в направлении Новобелецкого района. Так вот, если ехать по улице Пролетарской в направлении Фрунзе, то вдоль реки Сож и от улицы Пролетарской располагается такой исторический район, как Спасовая Слобода. Первоначально Спасовая Слобода не имел никакого отношения к городу, это был абсолютно отдельный населенный пункт. Он заселялся теми людьми, кто был не согласен с церковной реформой, проводимой в московском государстве, так называемыми старообрядцами. То есть люди, которые принадлежали старой вере, они не принадлежали и не приняли те нововведения, которые касались вот именно богослужебных церемоний, то есть, ну, как правильно писать слово Иисус, одна буква или две, двумя или тремя перстами креститься, и многие из них, в силу того, что они подвергались гонениям, бежали на земли тогдашней Речи Посполитой, территории нашей страны, и вот недалеко от исторического центра, где был деревянный замок, будет такое место, где проживала слобода. То есть туда будут устремляться жители. В основном это территория современного Новозыбковского, Брянковского района и вот Брянска. И они сюда бежали и основали здесь монастырь, несколько церквей. Вот потом, конечно, город разрастается, и Спасовая слобода, она войдет в черту города. Вот. Ну, а главными улицами в то время это были Фельдмаршальская и улица Князя Паскевича. Сегодня известна для гомельчан как Пролетарская и Комиссарова. Кстати, до сих пор в Спасовой слободе находятся два очень необычных таких стребрических храма, причем один из них это храм в честь святого Ильи. Это здание постройки конца 18 века. Уникальнейшее сооружение по времени древности, которое находится в нашем в городе, у нас может быть сравнимо только с дворцом семьи Румянцевых-Паскевичей, и то только его с центральной частью. А здесь еще и деревянная церковь, которая чудом сохранилась в годы военных лихолетий, Первой, Второй мировой войны, революции, переустройств, которые происходили в течение всего 20 века. Так вот, эта часть города, она сейчас тоже выделяется своей общей массой, потому что вот проезжая по улице Пролетарской, мы можем увидеть ряд застроек зданий конца 19-го, начала 20 века. Это, конечно, в основном одноэтажная каменная застройка, но с зданием с очень такой необычной историей. Однако, если пройти от территории нынешнего парка в направлении вокзала, то, ну, фактически это сегодняшний перекресток улиц Пролетарская и проспект Ленина. За вот нынешнему, те, кто гомельчане хорошо знают, за Бусполкомом, находится такой исторический район, как Кагальный ров. Вот это была самая такая бедная часть города. Название, опять же, объясняется тем, что еще когда-то, в эпоху, когда отошли первые ледники, там протекала небольшая речушка Гомеюк, подарившая название нашему городу Гомелю. Вот, в дальнейшем эта река, она очень сильно обмелела, но после того, как она отмелела, она сохранила такой вот овраг с необычным таким названием, а название уже закрепилось после. Начиная где-то с 17-18 века, там постепенно появляются многочисленные здания для представителей еврейской бедноты. Ну и Кагал — это община еврейская и дала название этому району. Но там жили исключительно самые бедные жители города. Еврей, причем он считался таким очень бедным и криминальным районом города. То есть это место, куда даже боялись полицейские попадать. И вот здесь мы даже видим такой контраст. То есть разделяемая улица Фельдмаршальская, ныне Пролетарская, находился огромнейший парк семьи Паскевичей, а с противоположной стороны была беднота, нищета и представленная жителями вот именно как раз-таки этого района. Но если мы будем подниматься чуть далее в направлении вокзала, это если перекресток очень хорошо пробивается улицей проспект Ленина и Интернациональный. Вот вся примерно территория вдоль вокзала, и включает в себя, кстати, и Центральный рынок, и улицу Карповича, и Крестьянскую, Гагарина. В общем, там несколько таких вот улиц, они являются частью так называемого микрорайона Америка. Когда говорили в то время Америка, то все сразу представляли это место, которое формировалось уже, и район, который формировался во второй половине 19 века, по мере строительства Любава-Ромельской железной дороги. А там жили люди чуть в своем имущественном составе более богаче, но это были либо те, кто планировали отправиться за хорошей жизнью куда-нибудь далеко на запад, то есть это в основном это была Америка, либо это были жители, которые занимались ремеслом, но было много кто потом возвращался оттуда. И возвращаясь оттуда, они, как сказать, с Америки там как-то не сложилось, вот, и продолжали жить там, откуда они и выезжали. Поэтому микрорайон Америка среди гомельчан, он получил такое название именно из-за бурного развития различных мастерских и небольших заводов. Ну а далее мы поговорим про такой район, как Залиния, связанный с железной дорогой. Не переключайтесь.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы продолжаем. До этого мы с вами поговорили про такие исторические районы города, как Спасовая слобода, Кагальный ров, Америка. Ну а сейчас мы поговорим про такой район, как Залиния или Залинейный район города. Этот район стал формироваться после того, когда через город прошла линия Либава-Ромельской железной дороги. Это очень важная транспортная магистраль, она изменила внешний облик многих городов, и Гомель был один из таких ярких примеров. Она север на юг пролегала через город, и вот та часть, где появляются местные жители, где застраиваются одноэтажные усадебного типа дома, которые будут за линией, то есть за границей железной дороги. Получилось так, что исторический центр у нас оставался долгие годы таким неизменным. Вот. Но это было с восточной стороны, если смотреть от нынешней железной дороги. А вот на запад этой железной дороги появляются небольшие дома для работников вагоноремонтных мастерских. В дальнейшем там появляется усадебная застройка для других работников. Причем это было в то время самая окраина города, и она очень была такая различная, потому что часть этого района, вот, чтобы было сразу понятно, о чем идет речь, то когда мы говорим про залинейный район города, то это такие главные улицы, как нынешняя Украинская, Барыкина, Островского, Богдана Хмельницкого, Бочкина, Рокоссовского, Гомельского. Ну, Гомельская — это улицы, конечно, сегодня хорошо известные, но тогда, например, вот улица Украинская, она называлась как Железнодорожная или Андреевская. Барыкина, всем хорошо известная, между прочим, самая длинная улица нашего города, в свое время называлась Стасенковская. Объяснение, почему у нее такое было название, по первому, как считается, жителю, который там поселился, дало такое название. Потом она будет еще называться Буденова. Вот пока уже после смерти известного нашего подпольщика-партизана Емельяна Барыкина не получила свое современное название. Ну или вот улица Островского. Она сейчас так всем хорошо известна. Раньше называлась Герасимовская. Вот. Чаще всего там были улицы, которые либо связаны были с географическими названиями, ну, такие как Екатеринославская, Одесская, вот, либо улицы, связанные с именами собственными, то есть это либо те, кто первыми там поселились, и сегодня там есть, конечно, улицы, ну, наиболее такие интересные в плане того, что до сих пор, вот, когда ты приезжаешь через этот город, через эту улицу, например, вот Богдана Хмельницкого, которая с правой стороны, если ехать, например, от советского района на Сельмаш, то вот по правую сторону как раз-таки и наформировалась та самая залиния. А она на юге доходила до реки Сож и таких районов, как Монастырек, Любинский, как раз-таки небольшая деревушка, потом вошедшая в черту города. Ну, а на западе заканчивалась уже примерно, где начиналась деревня Лещинец. И на севере заканчивалась примерно улицей Новополесской нашего города Гомеля. Вот. И сейчас особенность этой улицы тем, что там очень много частного сектора. Иногда ты вот оставляешь исторический центр, где каменная застройка, где присутствуют такие необычные доходные дома 20-го, там, конца 19-го, начала 20 века, и сразу попадаешь вроде бы в город, но он такой необычный, да, такой уютный. Причем все жители, кто живет, например, в нашей стране, там, на западе Беларуси или в центральной Беларуси, приезжая в Гомель, как и в целом приезжая по Гомельщине, отмечают, что у нас очень много присутствует зданий именно с деревянной резьбой. То есть, например, наличники, ворота, они очень красиво украшены. Такого нету нигде, например, чуть западнее вот нашей страны. А на Гомельщине, и особенно в Гомеле, это можно еще заметить и увидеть. Понятно, что прогресс идет вперед, многие там ставят стеклопакеты, но на многих зданиях сохраняется эта необычная резьба, и это выделяет эту улицу. Но сейчас, если смотреть чуть западнее от этой улицы, есть такой район, как Западный. И вот именно в Западном районе и находится улица, о которой нас в прошлую передачу попросили рассказать. Речь пройдет про улицу Гоголя. Улица Гоголя, на самом деле, небольшая, всего порядка 700 метров, но перед тем, как мы про нее начнем рассказывать, это уже не первое название в честь известного, ну, тут можно сказать сразу нескольких стран, и России, и Украины, писателя, который является основоположником такого направления в литературе, как реализм, Николая Васильевича Гоголя. Дело в том, что в честь Николая Васильевича Гоголя в Гомеле уже было такое необычное место, где гомельчане отдыхали. И речь идет про Гоголевский сад или Гоголевский бульвар. Сейчас это место называется как сквер Феликса Эдмундовича Дзержинского. Расположено на данный момент это от, если ехать от площади Ленина, по направлению улицы Белецкого. Опять же, рядышком с нынешним нашим Гомельским парком. Так вот, в 1909 году, когда в Российской империи отмечались такой большой помпой столетия со дня рождения Николая Васильевича Гоголя, было принято решение в его честь развить сад. ряд городской, там же ему будет установлен бюст. Он, кстати, пережил Первую мировую войну, революцию, в годы Второй мировой войны, к сожалению, был утрачен. Там были высажены растения, причем в шахматном порядке, там был небольшой фонтан, и в честь этого классика литературы данная улица была названа. Однако потом уже, в 1919 году, когда там будут похоронены могилы коммунарам, да, то есть тем людям, кто в городе отстаивал советскую власть в ходе антисоветского стрекопытовского мятежа, он сначала называется сквер 25 марта, а позже, в конце 40-х годов, там будет постановлен памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, и сквер будет переименован сквер Феликса Эдмундовича Дзержинского. Что касается улицы Гоголя, о которой сейчас пойдет речь, она сейчас находится на территории микрорайона Западный, хотя исторически это было территория, которая примыкала к залинейному району города Гомеля. Улица Гоголя — это не самое ее первое название. Дело в том, что как только там появляются небольшие дома, опять же, усадебного типа, эта улица называлась Первая Стахановская. Дело в том, что в конце 50-х годов, по мере того, когда наша страна начинает отстраиваться после очень такой кровопролитной для нашего народа войны, Великой Отечественной, ведется активно массовое жилое строительство. Оно возводится, либо это будут такие крупнопанельные дома, также для того, чтобы многие могли решить как-то свой жилищный вопрос. Это тема, она всегда волновала. Да? Вспоминайте Булгакова. Да? Квартирный вопрос, он всегда особо остро стоял и не был исключением и в 50-е годы. Так вот, в 50-е годы вот та часть, которая была на востоке от залинейного района города, будут выделены земельные пустыри, да, где еще ничего не было, там только находились хозяйственные поля. И вот там начинаются застраиваться дома. И вот по мере того, как появляются новые жители, будут и названа улица. Там появляются такие улицы, как Первая Стахановская, Вторая Стахановская. Так вот, сейчас, конечно, таких улиц нету, потому что улица Первая Стахановская в 57-м году будет переименована в честь Николая Васильевича Гоголя. А вот Вторая Стахановская всем хорошо известная как улица Народная. Может быть, наши слушатели еще не знают, но Стаханов — это известный шахтер, который дал основу такого стахановского движения. Дело в том, что там в чем уникальность. Конечно, ему приписывали, что он там добыл за смену очень огромное количество угля, но там не совсем он, сколько его бригада. И более того, в чем он был новатор, так он предложил именно разделение труда. Раньше шахтеры, они добывали уголь, потом, по мере того, когда они его добыли, надо было укреплять стены. А здесь он предлагал, что шахтер должен только заниматься углем, а уже отдельные службы должны вот заниматься той частью работы, которая отвлекает его от основного процесса производства, в дальнейшем это движение будет раскручено как возможность буквально на энтузиазме, делать норму сверх того, что планировалось. То есть изначально планировалось так, что Стаханов должен был там где-то около 7 тонн на человека добыть. Но он в 14 раз это превысил, хотя, опять же, понятно, что не он один. Это его бригада, это те люди, с кем он там находился в забоине. В дальнейшем такие улицы, и не только улицы, но и города, и населенные пункты будут названы в честь Алексея Григорьевича Стаханова. А в 57-м году вот эту улицу переименовали в улицу Гоголя, и вот у нас есть такая небольшая улочка, вот по ней можно проехать, причем там ощущается вот именно атмосфера именно начала 20 века. Там небольшие дома, но те, кто живет там, тот знает, что это вот такой необычный характер, и вроде бы ты живешь в городе, но при этом у тебя есть возможность пользоваться именно всеми плодами вот именно усадебной, да, то есть одноэтажное небольшого здания проживания. А раньше, как я уже говорил, у нас были еще и другие места города, названные в честь вот этого известного писателя и человека, который очень многое сделал, потому что, как говорили, мы все вышли из гоголевской шинели. Да? Его творчество повлияло на многих других писателей, того же Достоевского, Булгакова, и рядом мировых писателей нашего и не только времени. Сейчас мы ненадолго прервемся, и в следующей части мы расскажем про другие районы, и в частности, где же в городе находился такой район, как Кавказ. Радио Гомель Плюс.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Это «Свидетели времени» с Вадимом Барабановым. Ну и продолжаем рассказывать про район, который я уже назвал до музыкальной паузы, Кавказ. А для того, чтобы поговорить об этом районе, то нужно вернуться из линейного района и оказаться в противоположной стороне от улицы Румянцевская, всем хорошо известная как улица Советская. Дело в том, что данный район, он получил такое название из-за хибар или времянок, или даже, так говорят, были пещеры, встроенные, вырытые в откосах круч оврага, которые выходили на обрыв реки Сож. Ну и выходили примерно в районе озера Дедно или одновременного оврага. И вот это место, оно было чем-то напоминало по своему характеру на такие кавказские мотивы, причем достаточно большой район современного города. Ты вот гуляешь и не знаешь, например, вот место, откуда ведется трансляция радио Гомель Плюс, как раз таки и находилось в бывшем районе Кавказа. Ну, а если сориентироваться, то на севере она ограничена была улицей Хатаевича, вот с запада это была улица Советская, ну, а на юге это улица Сожская или Богадельная. Именно так, кстати, именовалась данная улица. Но постепенно эта улица, где в основном жили жили рыбаки, либо небольшие люди, которые занимались подъемной работой, вот, они постепенно начинают уже в 1910-11 году застраиваться, его территория, особенно к востоку от нынешней площади Восстания, небольшими домами для зажиточных горожан. Более того, именно на севере района Кавказа вольным пожарным обществом будет построено такое место для отдыха жителей. Это будет пожарное депо с каменной каланчой, казармы, пожарная команда. Самое главное, будет разбит так называемый Максимовский сад. Это было одним из таких излюбленных мест отдыха гомельчан. И нынешняя территория стадиона Центральный раньше представляла собой как место, где люди могли покататься на велосипедах. Это был велотрек. Поэтому это место, где спортом люди занимались, начиная еще с начала 20 века. Но это будет уже потом, ближе к началу 20 века. Еще севернее, если ехать по улице Советской на выезд из города, начиная от Советской и улицы Хатаевича, распростирался район Азии. Это такое необычное тоже место. Причем, что интересно, если до революции это называлось район Азия, но это никак с ней не связано с жителями, которые там бы национальности проживали, то в 20-е годы он носил название Карелия. Вот. До сих пор непонятно, почему так это место называлось. Вот. Но нынешняя вот улица Чехова, Университетская, Ландышева, это и исторически является, ну, опять же, которые отходили от улицы Румянцевской, Советской, являлись такой вот местом, где, ну, мы видим и проживали жители нашего города. А более того, это уже была окраина города. И здесь город фактически за пределы начал разрастаться лишь уже к 1910 годам. Из производств, которые там находились, это были небольшие такие предприятия, как маслобойный завод Шевелева, чугунолитейный завод Дубинского и пивоваренный завод Лекерта с названием «Спартак». Нынешняя кондитерская фабрика «Спартак», она получила свое название, как мы его знаем, самого вкусного предприятия. Ну, а все гомельчане знают, да, такую поговорку о том, что на свете нет еще пока конфет вкуснее «Спартака». Так вот, до того, как там стали производить конфеты, там развивали пиво. Первоначально предприятие называлось «Просвет», как только его обосновали. Причем создано оно было на основе частных кондитерских предприятий, национализированных после 1917 года. Потом называлась фабрика «10 октября», ну, а потом 10 октября закончилось, и было принято решение расширить линейку продукции данного предприятия. На севере это начинается строиться новое предприятие. Ну, а там рядышком были цеха бывшего пивоваренного завода Лекерта, называвшего «Спартак». Ну, а учитывая, что «Спартак» — это кто? Это известный гладиатор, который поднял мятеж рабов, и это такое восстание потрясло очень сильно Римскую империю, хотя она еще несколько столетий просуществовала, но, тем не менее, в советской историографии «Спартак» пока любили. Вот многие общества спортивные назывались в честь этого известного героя. Поэтому было принято решение за предприятием 10 октября оставить название «Спартак». Вот. Ну, а раньше, конечно, это было место, где разливали различные напитки. Что интересно, что еще до Великой Отечественной войны там также разливали напитки. Только это были сладкие напитки. Ну, а в годы Великой Отечественной войны это были уже совсем не сладкие напитки. Это были коктейли Молотова, которые использовали наши ополченцы по обороне нашего города. И я сказал бы, это даже было достаточно успешно, учитывая, что Гомель захватили только к 19-му, к 20 августа 41 года. Однако, если мы вернемся к нашей теме исторических районов, я и не сказал еще про два таких необычных района. И сейчас, в первую очередь, речь пройдет про район Горелого болота. Горелое болото было в самом центре нашего города. Оно после прохождения линии железной дороги было разбито на две части. Та часть, которая находилась за линией, это примерно современный стадион «Локомотив». Единственное, что там его осушили еще до Второй мировой войны. А вот после войны осушили участок, который находился на территории нынешнего автовокзала, вплоть до улицы Проспект Победы и на улицу Кирова. Вот если локализовать участок, начиная от нынешнего магазина «Панорама», там оптики, магазина «Бульвар», вот торгового центра, это все было самое настоящее болото. Это такой гомельский вариант Комаровки. Вот в Минске есть известный рынок «Комаровка». Почему так назывался? А все просто. Там водились огроменные комары, как это обычно обитают они в Полесье, да? Ну, конечно, там не такие большие, это уже шутка. А они обитали, потому что было очень много такой болотистой местности. Между прочим, первая станция мелиорации в нашей стране, в Советской БССР, появилась именно в Комаровке. Но засыпали этот район, и сейчас, если только когда период паводков, когда не справляются ленёвки, время от времени это себе напоминает. И сейчас, кстати, на уровне автовокзала тоже, если идут осадки, то вот где были низинные места, там всегда вода находит себе место, и бывает так, что это можно ощутить на себе, когда ты вовремя не оказался дома. Но вот этот район, он, конечно, сейчас благоустроен, там находится шикарный, огромный, самый длинный в нашем городе бульвар вдоль Проспектом Победы. Вот. Но, тем не менее, раньше вот именно так он назывался. Почему Горелое, может быть, возникнет вопрос? Связано с тем, что как только прошла железная дорога, то там рядышком сбрасывали уголь, отработанный стопок паровозов. Ну, а часто он привел к воспламенению камыша и вот тех зарослей, которые росли вдоль вот этой болотистой местности. Это всегда проводило к воспламенению. Вот. Ну, и в народе его называли, причем наряду вот с кагальным рвом, это тоже, здесь жила, если уже беднота, и часто, вот если какие-то вспышки эпидемий, холеры там и многих других, они именно оттуда начинались в городе и потом разостались по всему городу. Но были и более такие престижные районы. И мы в следующей части нашей передачи проговорим про так называемый район Свисток. Кто же там свистел и почему он такое название получил, вы узнаете сразу же после небольшой паузы.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы продолжаем рассказывать о исторических районах города. Итак, район Свисток. Такое название этот район, а он был в самом центре города. Это нынешняя, кстати, хорошо известная улица Парижской коммуны, Волотовская, Садовая. Причем вот эти две последние улицы, Волотовская и Садовая, они сохранили свои исторические названия, какими они еще были до советское время. Ну и далее улица Карла Маркса, она же Жандармская, улица Артема, Крушевская или Набережная, или Парижской коммуны. Да? Это улица Бульварная. Это вот все район, где и проживали. Причем очень такая состоятельная публика. Ну, а название «Свисток» район получил из-за нарицательной народной клички чиновников и офицеров – «Свистки». То есть те, кто свистели, ну, опять же, кому-то это положено было по должности, вот в случае там борьбы с криминалитетом. И здесь жили самые такие состоятельные граждане города. Здесь же и усадебная застройка, она очень сильно отличалась, да, и здесь же впервые будут высажены такие небольшие деревья. И именно раньше, именно там, между прочим, формировался парк, к сожалению, не сохранившийся вот за зданием музея города Гомеля, в народе известный как охотничий домик. Раньше был разбит первый регулярный городской парк. Сейчас от него там фактически ничего-то не осталось, вот по мере застройки его многоэтажной жилой застройки. Но вот именно этот район, он отличался тем, что туда попасть, конечно, было намного сложнее, только если ты уже имел определенную должность, да, и мог зарабатывать определенную сумму денег. И не менее интересный еще один такой район, где противоположная ситуация была, назывался он Забег. Это примерно район Прудковской улицы, нынешняя улица Головацкого, вот Вот, и далее по улице Румянцевской. Сам этот район начинался, как только в городе заканчивались кладбища. Между прочим, вот мало кто знает из гомельчан, вот те, кто уже новыми гомельчанами стали, да, не так давно к нам переехали в город, были два кладбища. Было еврейское кладбище, сегодня это занимает стадион, и общежитие университета Франциска Скорины. Это с правой стороны от улицы Советской, если ехать на выезд из города. А где находится костел, всем известный в нашем городе, и сквер Франциска Скорины, это было христианское кладбище. И вот за ними как раз-таки и начиналась та часть района, о котором я уже говорил вам. Это Забег. Основными такими улицами наряду с Головатского это было как раз-таки Новопрудковская или чуть далее там, за Ландыши улица. И вот с названием тоже есть вопросы, почему его так назвали, но по мнению многих людей, кто разбирался изучением этого вопроса, говорится о том, что здесь, скорее всего, это объяснялось удаленность от исторической местности города, от властей города, ну и сюда, конечно же, сбегали лица, которые конфликтовали с законом, и часто туда, наряду как с Кагальным рвом, было очень так небезопасно, особенно в вечернее время, прогуливаться, потому что были даже такие поговорки, что туда можно было прийти обутым, а обратно уйти уже разбутым. Вот, то есть тебя могли просто-напросто ограбить. Вот, ну, так что районы города, они отличались. Вот, уже тогда будет стратиграфия отличаться. То есть где-то богатая, состоятельная публика. Она, между прочим, жила на улице тогдашней Румянцевской, хорошо известная сегодня как улица Советская. Поэтому, когда вы гуляете, прогуливаетесь в выходные дни или приезжаете на работу, на транспорте общественном или на Яндекс.Такси, маршрутках и многого другого по Советской от цирка, то обращайте внимание на небольшие дома, двух-трехэтажные. Это доходные дома состоятельной публики. Например, на улице, как раз таки, где находится Карла Маркса, Парижской коммуны, Пушкина, к сожалению, там уже не сохранилось тех зданий, которые определяли внешний облик города именно дореволюционный, каким он был. Вот, ну, опять же, военное лихолетие, они очень сильно затронули наш город. И вот эти районы, они, конечно, помогали жителям разбираться и понимать, о каком месте идет речь, когда надо было кого-то сориентировать. Сейчас, конечно, у нас находятся совсем другие районы, да, и напоминаю, что самый большой район в городе – это Железнодорожный, наряду с Центральным и Новобелецким – это районы, получившие такие названия еще в 1940 году. В 73 году уже появился самый молодой микрорайон города, но не менее значимый. Он фактически закрывает юго-западную часть, даже западную часть нашего города. Это район Советский, куда и вошли такие исторические районы, как Залиния, Западный, Монастырек, Любинский, вот Давыдовский и многие-многие другие микрорайоны нашего города. Итак, с вами был Вадим Барабанов. Всего хорошего. До свидания.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.